рабская психология. Подробно об этом в уроках Египта. Здесь же что? Что вот это вот отношение евреев к происходящему, оно как бы вызвано еще тем, что они чувствуют себя тамошними, чувствуют египтян хозяевами над собой. И сказали они Моше: «Разве могил не достает в Египте, что взял ты нас умереть в пустыне? Что это ты сделал нам, выведя нас из Египта? Ведь об этом мы тебе говорили в Египте. Оставь нас, и будем мы служить египтянам, ибо лучше нам работать на египтян, чем умереть в пустыне». Теперь спрашивают, чего они боятся? А Всевышний? Мы с вами увидим в недельной главе Итро подробно, чего они испугались. А кто сказал, что он достаточно близок к нам? А кто сказал, что он будет вмешиваться в происходящие события? А кто вам сказал, что мы не заслужили смерти? Тут много вопросов можно задать, чтобы пояснить их позицию. То есть, как бы, это вовсе не очевидно. Мы увидим это в Итро. Для них, на их уровне, было вовсе не очевидным, что Всевышний вмешается. Читаем дальше. «И сказал Моше народу». И вот здесь начинается то, от чего это я, как бы, хочу вам показать. «Вайомер Моше...» Поговорим об этом подробно в Итро. Еще чуть-чуть. «Вайомер Моше элам, аль тирау, не бойтесь». «Ит яцву уру эт Йешуат Ашем, ашер яасэ лахэм айом, ки ашер раитим эт Митраем айом, ло тосифу лирот ам од адулам. Ашем елахэм лахэм ваатэм тахаришун». Тут идет четырехступенчатый ответ, из которого мудрецы делают интересный вывод, что евреи разделились на четыре противодействующие друг другу группировки, каждая из которых имела свою политическую платформу. А именно, давайте сами по ответам угадаем, о каких платформах идет речь. То есть вычислим комментарий, я не помню, чей это комментарий, кого-то из еврейских классиков. «И сказал Моше народу». Первое предложение. «Не бойтесь, стойте и смотрите, как Бог вас спасает сегодня». Это ответ кому? Тем, кто кричали «мама». Это тем, кто кричали «ой, мама». Окей, дальше. «Египтян, которых вы видите сегодня, не увидите более вовеки». Я тут чуть-чуть... да. «Это для тех...» Сейчас, давайте вспомним. Да. «Это тех, кто хотели вернуться». Там было четыре группы, давайте я по-другому. Я просто помню ответ, сейчас по нему узнаю это. Значит, были те, кто кричали «ой, мама». Были те, кто кричали «вернемся в Египет», были те, кто кричали «бросимся в море», и были те, кто кричали «давайте биться с ними», сражаться. Для тех, кто кричал «сражаться», ответ: «Бог будет сражаться за вас, расслабьтесь». Для тех, кто кричал «побежали в море», ответ был какой? «Стойте и смотрите, как вас сегодня спасают, не нужно раньше поперед батьки в пекло, не нужно бежать в море. Стойте и смотрите». Для тех, кто кричал «ой, мама», да, было «не бойтесь». И для тех, кто кричал «назад в Египет», ответ был: «вы их никогда больше не увидите. Им не быть никогда вашими хозяевами. Ни теперь, ни в будущем, никогда». Но зачем я сейчас вспомнил об этих четырех группировках и о политических платформах, на которых они стояли? Дело в том, что рав Мейер Симха Коэн из Двинска делает свой вывод о том, что самым тяжелым грехом еврейского народа является отсутствие взаимной вежливости именно отсюда. Помните, мы задали вопрос, а где были эти ангелы до сих пор? Это они теперь вспомнили защищать своих? А когда по ним били раз за разом, где они были? Ответ на иврите: у них не было питхонпе, у них не было возможности открыть рот. Ну, нет такой возможности. Помните, я вам приводил историю из Ицхака Лейбуша Переца? Кто-то мне сказал, что он у него есть.
У меня даже.
У тебя. Смотри. Так вот, помните историю о Бонсе Молчальнике? Такая милая хасидская притча о евреи, которым все помыкали, которого никто не замечал, и который страдал молча. И оказавшись там, в мире истины, ну, естественно, там торжественный прием, суткали, такой праведник пришел. Это уже иллюстрация к тому, что написано в Талмуде: один из Амураим вернулся с того света. Помните? И так же, как в песне Высоцкого, каждый, да, что там было, как ты спасся, да?
Вот.
Да. Так вот здесь на их вопросы «как там?» был ответ следующий. Ничего не могу сказать, кроме одного. Те, кто здесь, да, все наоборот. Те, кто здесь, наверху, там внизу. Так вот этот бонце, который здесь внизу, там наверху, но не в этом суть. А в чем? В том, что закон есть закон. Да, и суд. И что? Появляется сатана, он же обвинитель. Открывает папку. Есть папка? Очень важный момент. Есть папка. Он ее открывает и говорит так. Мне, говорит, много чего есть сказать. Но я, говорит, не могу, не имею права. Он же все время молчал. Он все время молчал, говорит, и я вынужден молчать теперь. Снова, папка есть, но я вынужден молчать. И к этому я хочу вас сейчас приплести, вплетая в общую нить повествования. То, о чем мы сказали в шаббат. Авей данет коля адам лека всхуд. В тех случаях, когда вы сомневаетесь, оправдывайте. Поскольку, помните, нас с вами ожидает весьма неприглядная роль. Мы будем собственными обвинителями, собственными судьями и даже собственными палачами. И в этом смысле единственный совет, который можно дать здесь на земле, старайтесь оправдывать поступки ваших ближних. Только не вот так, чтобы мозги набекрень плюс личный психиатр для их управления, а именно в тех случаях, когда у нас есть свобода выбора. Понимаете, ведь нормальный ответ как? Ведь речь идет о небольшом количестве случаев, у нас не так уж много свободы выбора. Только о тех случаях, когда мы сомневаемся. Вот когда мы сомневаемся, оправдывайте. И в этом случае по инерции оправдайте самих себя. Просто по инерции. По привычке. По привычке. Приобретайте хорошие привычки. Да?
На суде смысле даст оправдать, да?
Страшно?
На суде даст оправдать.
Да. Мы в качестве собственного обвинителя. Ведь помните, какая тонкая подробность? Они, я слышал от Рава Моше Шапира, одного из крупнейших авторитетов в еврейском мировоззрении, может быть, сегодня самого крупного. Он это рисует как мы смотрим на собственные поступки, но так, что они кажутся нам поступками другого человека. И совсем не растраченным пылом объективности и желания быть справедливым, мы тут же, да. Тот самый случай. Так вот, если мы себя ведем поскромнее и потише, то окажется, что в первую очередь мы выигрываем от этого. Ну, а то, что выигрывают все окружающие, говорить не о чем. Не спешим обвинять. Нет, сейчас мы говорили о личности. Нет, это не народ. И тут мы как раз, спасибо в этом смысле Зорику за вопрос, и подходим, а в чем принципиальное отличие личности и народа. А вот ответ здесь очень странный. Понимаете, для личности нет более страшной вещи, чем убийство, идолопоклонство, прелюбодеяние. Для народа это терпимые вещи. Теперь Атас, знаете? Всевышний говорит, Рав Мерсим Хакоэн, готов терпеть прелюбодеяние, убийство, идолопоклонство, пока мы увидим, что в Давиде и Батшеве, вот в кассете, которую вы будете слушать, там претензия Всевышнего к Давиду будет следующей. А Урию Хеттийца, Марк, помнишь это место? Убил своим мечом. Продолжение фразы. Во-первых, он не убивал. Но там идет продолжение фразы. Какое продолжение у фразы? И там в конце идет, и убили его аммонитяне. То есть в одном и том же предложении Всевышний ухитряется сам себя, что называется, положить на лопатки. Ну, помните, мы же вспоминали. Наши передали, что наши сбили два наших самолета. Да. Так подождите, кто его убил? Урия или аммонитяне? И Урию убил мечом аммонитян. А до этого сказано, и Урию убил своим мечом. А в рассказе, очевидно, звучит, что он гибнет вообще не по приказу Давида. То есть Давид дает приказ о его смерти. Но гибнет он на войне не по приказу Давида. Этот приказ не успевает привести в исполнение вообще. Как же можно Давида обвинять? Можно обвинять его в желании убить. Там. Но в том, что он погиб, его обвинять нельзя. А Тора не просто обвиняет, еще как? Своим мечом. А потом мечом аммонитян. Так своим или аммонитян? Как шутили эти. У нас, говорит, есть свое вино, крымское. Свое, говорит, или крымское?
это Украина. А ты занимаешь столько места в мире, что никого не остается места. Правильно. Так сейчас мы увидим, сейчас мы увидим. Одну секунду. Одну секунду. Да. Да.
То есть приговор вынесен, поэтому нет другого выхода, как убить его мечом.
Нет, здесь хитрее, в том-то все дело. О чем здесь идет речь? Как же Всевышний говорит то, чего не было? Ответ было. Что было? Были войны, которые вел мерзавец Ахав. Помните, мы про него в Шаббат вспоминали? О том, что в его время никогда не было такого, чтобы вот так поклонялись идолам. И после всех вот этих громогласных молний, которые кидали пророки, что выяснилось? Что аж на весь Израиль, где было, ну, 10 миллионов как минимум евреев, нашлось, ну, пару, несколько тысяч тех, кто кланялся Баалу хотя бы раз в жизни. И из-за этого метать громы и молнии, да. Потому что чем выше уровень, тем больше претензия. К самому тонкому. Ну, как это звучит? Товарищ директор? А, извините. Понимаете, у директора имеет смысл снять волосинку с пиджака. А если он не директор, то она ему не мешает. Мудрецы это объясняют, этим объясняют закон. Всевышний считается с праведниками на толщину волос. Помните, что говорит Вильнинский Гаон? Талмид Хахам, ученик мудрости, у которого пятно не на биографии, на костюме смерти достоин. Не более не менее. Теперь речь идет о пятне на костюме. О чем идет речь? О том, что его одеяние столь чисто, что пятно – это уже смерть для него. Это просто смерть. У него толщина, у него волосок виден. Мы работаем в таких спецовочках, что называется, там пятном больше, пятном меньше. Это уже как-то не суть важно. Но у них-то все чистенькое. Там волосиночка видна. К чему мы подводим? Совершенно верно, к сожалению. На самых нижних этажах здания. Если хотите, мы пятки. Мы по земле ходим. Или на нас ходят по земле. Ну ладно. Я к чему подвожу? К тому, что Ахав вел войны. Мерзкий царь, которого убили, которого казнили, при котором было идолопоклонство, он вел войны, на которых не погибали евреи. У царя Давида, говорит Рав Мейер Симха Коэн из Двинска, за милую душу вот погибли. Что, один Урия погиб, там несколько евреев погибло. Так на войне, как на войне, мы уже вспоминали. Что значит? Так это же еврейская война. А где евреи воюют? У Бога за пазухой. Как у нас ведутся войны? Это очень просто. Сценарий заранее известен. Всевышний вселяет ужас в сердца наших противников. Те бегут, а мы не успеваем переколоть все их спины. Просто как бы их много, а нас мало. Да мы не альтруисты, ну поймите, я всегда чего вспоминаю. Это надо читать. Это я вам специально, как бы домашнее задание, прочтите, не пропустите. Шмуэль Алиф. Против евреев выходит палестинская армия. В этой армии, пишет Тора, 5000 кавалеристов. И мы так не очень. В этот момент в мире не было ни одного кавалериста. Палестинцы первыми придумали, не только у них было железное оружие, они первыми придумали использовать лошадей. Первая в мире кавалерия, и это не один, это 5000. Ну, у нас есть описание того, какое впечатление производили на неподготовленных солдат боевые слоны. У нас есть впечатление солдат Первой мировой войны на первые танки. Если вы видели современный танк, да, на лошадях, все. Их было 600, по-моему, что-то такое. Армия, там были профессиональные воины. Там были профессиональные воины десятки тысяч. Там пулеметов у Кортеса не было, у него были лошади. Цирк. Ответ вовсе не цирк. Это я проверял на себе. Вы никогда не стали рядом с современным танком тяжелым? Стоять рядом с ним, когда он с выключенным мотором, просто рядом стоять. Ой, лучше не вспоминать. Это ужасно.
Он не высокий, ты точно понимаешь, что он
не высокий. Не, он относительно меня он высокий.
Ну, ты
же понимаешь, что он не высокий. Еврей без самомнения. И не такой широкий, да. Ну так вот. Так я к чему? Я к тому, что дальнейшее описание палестинской армии, просто чтобы мы впечатлились, 5000 кавалерии. Дальнейшее описание армии такое. А пехотинцев там, как песка морского на берегу, не считано просто. Сотни тысяч. Армия. Против них стоят там 10 тысяч евреев, там, может, чуть больше. И что? То, что евреи не дураки. Они это все дело видят. И что делают? И как из брошенной на кафельный пол мокрой тряпки ручейками вытекает вода, так и евреи потихонечку разбегаются, ищут камешки и под них прячутся. Ну, а дурных воевать с ними. Подождите, дальше начинается самое главное. Дальше начинается сражение. Кто его начинает? Йонатан, сын царя Шаула. Как он его начинает? Он в полном вооружении гоплита, тяжелого воина, лезет на скалу. Я не знаю, вы лазили когда-нибудь на скалу или не лазили когда-нибудь на скалу. Я лично не лазил по веревке на скалу. На карачках, да. Вот. Так вот, на веревке это тяжелело. На веревке это намного тяжелее, чем... Просто намного тяжелее. Но подождите, то есть на мне всего 25 килограммов было. Обычная выкладка из десантника. На них 45 килограммов нормально. Теперь, после того, как я один раз вот так вот пополз, то мне казалось, что я уже больше никогда в жизни никуда ползать не буду, и ходить не буду, и вообще ничего больше уже не буду. То есть я был уже готов. А он уже был готов к бою. Так вот, он не просто готов, он готов к бою. Потому как он вылезает на ту скалу, с которой начинается то плоскогорье, на котором находится палестинская армия. Понимаете, она не просто больше, она еще занимает стратегические высоты. То есть там вообще Атас. А дальше начинается самое интересное, дальше начинается бой. Значит, вылез он, а за ним, что называется, плюхнулся оруженосец. Оруженосец в дальнейшем не участвует, только Йонатан, сын Шаула. Теперь, понимаете, стоит палестинская армия, 500 000, я не знаю сколько их. И вылезает вот этот вот, мягко выражаясь, воин. Теперь, они, значит, умирают с хохоту, но убить-то его надо. Короче, выходит один палестинец, а Йонатан его зарубил. Выходит еще один палестинец, он его зарубил. Он положил 15 трупов, после чего палестинская армия начинает бежать. И тут начинается самое интересное. Ну, то, что она бежит, это нормально. Я не знаю. Ну и смешно было. Ты понимаешь, они смеялись, им не до того было, чтобы на него нападать. Но там были люди без чувства юмора. Один сначала вышел без чувства юмора, его убили. Как полезно иметь чувство юмора, оказывается. Да. Второй вышел без чувства юмора, его убили. А в какой-то момент они просто начинают бежать. Теперь начинается самое главное, вот этот метод еврейской войны. Начинает как сумасшедший бегать Шаул и кричать: «Евреи, вылезайте! Они сейчас убегут! А их же надо поубивать!» Им же нужно повтыкать в спины.
Что же вы делаете? Брать бежит,
они
не убивают.
И евреи начинают вылезать. И догнать еще же тяжело. Понимаете, они же хорошо бегать умеют. И их начинают убивать. Вот это победа. Вот так была достигнута победа. Но это нормальный сценарий, так сказать. Так ведутся все еврейские войны. Я могу поминать Гедеона. Кого угодно, понимаете? Нет, но там этого не было, кстати. Там было просто 10 тысяч воинов тоже против 200-300, и Всевышний сказал: слишком много. Тогда осталось 1000, он сказал: снова слишком много. Тогда осталось 400. 400 было ничего против 200 тысяч. Это уже так, более-менее равное, честное. Да. У евреев? Когда вот? В этот момент? А потому как Шаул не пользовался таким уж очень большим авторитетом. А во-вторых, люди разбежались просто. Он же 7 дней ждал. Ему было велено, когда его короновали, как-нибудь к вам попадет курс... Гедеон. Когда Гедеон. Что там было? Техника нападения. Помните, какая была? Они дождались ночи. А ночью, как известно, не воюют.
О чем ты говоришь?
Так. убил 15 человек, остальные побежали. А что? Только 10 тысяч человек, еврейская армия была. И все сказали слишком много. В чем вопрос? Я не понял вопрос. Но в любом случае сценарий победы был какой, ты помнишь? Они расположились ночью, с четырех сторон разделились, зажгли факелы, начали трубить в рог и кричать. И как стадо баранов, многосоттысячная армия побежала. А те снова начали звать: еврейцы, бегите, надо их убивать. Потому что у них рук не хватало. Куда? Там 400 человек же не могут убить много сот тысяч. Я к чему подвожу вас? К тому, что мы наконец понимаем, в чем претензии, почему его уговорят Давиду. Почему убил ты своим мечом Урию? У Ахава евреи не погибали на войне. А ведь он же был мерзавец. А почему, говорит Рав Мерсим, какой он из Двинска, не погибали евреи? Да очевидно почему. Потому что это идолопоклонство было. Пророков, не совсем злословие только, пророков еврейских убивали. Хотите больше? В этом. Убили 120 еврейских пророков. И ничего. Но что там не было, там евреи нормально относились друг к другу. Там не было фракций. Не то, чтобы они вот все шли под знаменем Баала, нет. Но они чувствовали себя евреями все вместе. Они чувствовали общность своей судьбы. И все, и ничего с ними сделать было нельзя. Не важно даже, как они себя вели. Важно, что они чувствовали себя народом, они были народом. Плохим, хорошим, средним, не суть важно. Потому как уровень общения с Всевышним у нас один на один. Если у нас нет уровень один, то мы, извиняюсь, от него. Когда мы разобщены, мы от него отдельны. Выводы. Потому ангелы Египта смогли открыть рот только там, на берегу, что евреи разделились на фракции. И вывод, который делает из этого Рав Мерсим, коин из города Двинска, что самым страшным грехом для еврейского народа является вовсе не убийство, не прелюбодеяние и не авода зара. Это на уровне личности. На уровне народа то, из-за чего мы перестаем быть народом. Отсутствие теплых, дружеских отношений между евреями. Вот и все. Причем тут снова подчеркивается, поймите, среди людей в поколении Ахава были те, кто убивали еврейских пророков. Хотите больше? Не Рабина, еврейских пророков. Хотя смерть любого еврея это ужасно, но пророка. И тем не менее, евреи чувствовали себя народом. Они понимали, что это гадко, что это плохо, но это мое. Это гадко, это плохое, это мое. То есть говорить на, например, нерелигиозных евреев, это не евреи, это самый простой выход из положения. Как мне моя жена рассказывала, и это, видимо, ей было очень тяжело поэтому идти к Торе, и, может быть, она пришла бы намного раньше к Торе. Она как-то раз шла в брюках по даже не краю религиозного района и получила камень. Теперь, понимаете, а правда там был взрослый дядечка, который этого самого схватил за ухо, религиозный, и потащил его к родителям. Но ситуацию это как бы не изменило коренным образом, потому что... Теперь, откуда берется этот камень в шаббат, который кидаем в еврейку в брюках? Ответ очень просто. От того, что папа решает свои проблемы очень просто. Понимаешь, что он говорит ребенку? А вот они нехорошие тети. Вот они бяки. Не они вот такие, такие, такие. Они бяки. То есть вот мы такие, а они такие. Все, больше не нужно. И в результате евреи гибнут на войне. И не на войне. И каждый день, и как угодно. То есть даже страшные вещи готов терпеть Всевышний в среде еврейского народа, пока это народ. Пока мы не отторгаем, говорит так, ой, он грязный, я его не хочу. Если он еврей, то я не еврей. Теперь это может быть на уровне какого? Вот он местечковый, а я столичный. Или
Вот он не религиозный, фуя. Или наоборот, с той стороны. Вот этот писатель, хоть писатель. Я снова напоминаю вам главные в этом смысле слова, которые будут звучат в катастрофе, слова Юлиана Тувима, Мицкевича 20-го столетия в польской литературе. Объединяет не та кровь, которая течет в жилах, а та, которая течет из жил. Только не дай нам Бог приходить к общему знаменателю такой ценой. Так, извините, лечиться надо. Да, еврей Зюс. Если бы евреи не были бы гонимы, они бы смогли раствориться. У них бы ума хватило на растворение. Тут в обе стороны это работает. Третий закон Ньютона. Сила действия равняется силе противодействия. Бежим дальше. Еще одна вещь, которую я хотел сказать в недельной главе Пешалах, она связана с Амалеком. В курсе «Общая теория Галута» звучит ссылка на последний пасук, последнее предложение недельной главы Пешалах. Там, если вы помните, единственное место во всем Танахе, где подряд 5 слов из 2 букв. И смысл этого комментария замечательный, и я его сейчас вспоминать не буду, что мне чуть-чуть хочется вспомнить. Это капельку поговорить об Амалеке. Мы как бы о нем постоянно вспоминаем и говорим тут кусочек, там кусочек. Капельку больше попробуем сказать, и связано. Еще это звучит, этот урок был, он есть на кассете, это в книге Бамидбар, в недельной главе, по-моему, Тиса, если я только не ошибаюсь, Насо, если не ошибаюсь. Там есть тоже о связи между вестибулярным аппаратом и нападением Амалека. Там есть. Но сейчас я хочу коснуться более классической версии, а именно того, что говорит Раши про Амалека. А именно глагол «карха». «Ашер карха бадерех». «Карха» переводится на русский язык нормально как «случился», который случился у тебя в пути. Но слово «карха» имеет еще два значения. «Кор». Кор. Кор – это холод, который охладил тебя в пути, можно перевести. И как еще? Который осеменил тебя в пути. Только не осеменил в смысле, а покрыл тебя семенем, загадил. Почему? Потому что кэри – это семя. Причем семя в определенном смысле этого слова. Не семя для зачатия, а семя как то, что тебя пачкает. Внешнее семя. Нет. Карет через хав. А здесь все через куф. Все три слова. Микре – случай. Давайте это на доске напишем, потому что это как бы, может, нам не будет. Ну ладно. В любом случае, в качестве домашнего задания попробуйте совместить это с таблицей. Не так, чтобы впрямую, но подумайте. Я к чему подвожу? К тому, что три, любой инженер вам скажет, это устойчивость. На трех китах стоит мир. Я почему-то два показываю, но неважно. На трех. И три кита – это не случайно, это, конечно же, устойчивость. Три мы еще учили с вами соединенность. Помните, дети случайно. Дети – это, помните, то третье, что помогает двум стать одним. Так вот, при чем здесь случайность, при чем здесь холод и так далее? Мидраш, который приводит Раши. Что сделала Малек? Была, говорит, ванная с кипятком. Никто, говорит, не мог. Кипяток, живой кипяток. Естественно, в нее влезть. Пришел, говорит, мерзавец. Залез в эту ванну. Сам, говорит, сварился. Но ванную воду в ней остудил. Как мы это понимаем? Обычно понимают вот так. Вот идут евреи. Первый раз евреи. Ну, не было до этого еврейского народа. Первый раз идет еврейский народ. Причем, как идет? Всегда бы так шли. Впереди днем, чтобы темечко не напекло. Облака славы Всевышнего. Ночью огненный столб. Идут, а позади Египет. То есть духовное дно мира которая уже никогда не будет существовать более в этом мире. То есть так идут, позавидовать можно. И что? 300-километровый бросок через пустыню без вертолетов совершает Амалек. И вгрызается в этих самых евреев. То есть смысл этого мидраша получается какой? Мы тот самый кипяток, который он остудил. А именно, если до этого никто и в мыслях не мог помыслить на нас напасть, то теперь, хотя мы его и разбили, но кровь нашу уже все равно пустили. И что увидели народы мира? Что она красная. Не голубая, а красная. И теперь нас можно резать. На самом деле все еще хуже. Почему? Потому что смысл этого, что мы действительно тот самый кипяток, который он остудил. И дело не в том, что теперь на нас будут лезть все, кому не лень. Это черт с ним. Мы остудились. Теперь, сомневаться стойте. Здесь будет и сомнение. Давайте сразу все. Давайте сразу все. О. Во-первых, как вам, наверное, известно, человеческое – это когда я знаю, поэтому хочу, поэтому делаю. Если я не знаю, а хочу, делаю, то я кто? Живу. Потому знаю, хочу, делаю. Вот это три ступенечки, без которых никакой полет невозможен. И отстреливать их не нужно, как в ракете. Теперь, удар был нанесен по всем трем точкам. Каким образом? А ты действительно знаешь. А может, они так близко от тебя? А кто тебе сказал? А почему ты в этом так уверен? Помните, я приводил пример с этим, со своим. Прихожу, вижу оценку упорочительную свою. Так аккуратненько, провел пальчиком. Там же все, номер тюдадзиута моего и оценка. Снова провожу. Через полчаса совершенно необоримое желание вернуться и проверить. Откуда желание, простите? Я же проверил, я же знаю. Вот это через сомнение. Малек, объясняют мудрецы, тоже числовое значение, что у слова сафек, сомнение. В чем смысл и ужас сомнения? Это само собой, но Всевышний, когда устраивает чудо, почему это не самый действенный способ, кроме того, что это наш мир и наша работа? Потому что оно тускнеет. Понимаете, вот берем величайшее чудо. Какое величайшее чудо? Ну, допустим, Всевышний, помните, я возьму то, что можно перенести. Ударил Моше по скале, и потекла вода. Понимаете, река из скалы. Обалдеть. Понимаете, а что, как с этим бороться? Зато очень просто. Нет, ну известковый камень не сработает, как бы там воды много. Но здесь, знаете, что может сработать? Привычка. Можно привыкнуть. Если уже, понимаете, вот ударили и потекла вода, и вот это первый год, это нормально. А дальше, через 300 лет, это уже закон природы. Необъясненный. Еще необъясненный наукой, но привычный. О, так я же говорю. Поймите, что является большее чудо? Что является большим чудом? Удар Моше Рабейну по скале или восход солнца? Ну мы же просто привыкли, неужели непонятно? Мы просто привыкли. Это ничуть не меньшее чудо, наверное, больше, я не знаю. Мы просто привыкли. Так вот, есть еще один метод. И метод этот – случайность. Ну кто вам сказал, что упала ракета, да, и там ничего не было в бензохранилище? Случайность. Случайность. Всякое происходит в этом мире. А вот, например, в Риаде упало, на Израиль сколько там? 80 упало ракет. А в Риаде упало две ракеты. Там 150 убитых, там не считая раненых. Случайность. А здесь один убитый и почти нет раненых. Но 80 ракет. Риад – это особняки. Если вы видели Тель-Авив большой, это муравейник. И вот туда падает 80 ракет, один убитый и несколько раненых. А здесь падают две ракеты, и там 100 с чем-то убитых, там и не считая раненых сотен. Да. Окей, я к чему подвожу? Но подождите, может быть, все-таки случайность. Вы можете исключить такую возможность? Не можете. Ура! Значит, Амалек победил, все нормально. Я же не говорю, что он не нужен. Он, конечно, нужен. Потому что мы должны пройти через это. Это наша обязанность пройти через это. Бежим дальше. Я же ничего не говорю, он нужен. Но лучше без него. Так вот. Сомнение, сейчас. Сомнение вещь ненормальная. Объясняю почему. Потому что либо ты не знаешь, и тогда учись. Либо ты знаешь, тогда откуда у тебя сомнение? Сомнение вещь алогичная. Либо ты не знаешь, тогда учись. Либо ты знаешь, тогда почему у тебя сомнения? Я ничего не говорю. Так, нет проблем. Так ты не знаешь, Марина, я же ничего не говорю. Учись. Я ничего не говорю. Но тогда, ну вниз же ты не сомневаешься. Ты же не можешь сомневаться в том, чего ты не знаешь. Ну ты же не знаешь.
Как ты можешь сомневаться?
Я могу сказать
свое положение. Элементарно, это понятно. Я же не говорю на уровне так. Ну, я не знаю. Если я не знаю, то мои сомнения, они уже не из той серии. Это уже как бы, ладно, не будем никого обижать. По крайней мере, лучшую нашу часть не будем обижать. Хорошо. Да. Я просто, может быть, потом, происхождение Малека? Тогда потом, напомните мне этот вопрос. Значит, сейчас я быстро хочу пробежаться по этим трем точкам. Итак, на чем стоит мир? Знание, желание, поступок. Удар по знанию – это совсем простая вещь. Как можно расшатать знание? Слушай, а ты уверен? А ты два раза провел пальцем, но ты, может быть, надо еще провести, а может быть, еще. И потом лучше всего стоять все время и проводить пальцем. Вот тогда не будет сомнения. Но превратим, помните лозунг Малека? Превратим дорогу в цель. А средство, оно и есть цель, помните? Вводи пальцы. Не нужно отходить вообще. Сомневайся и решай. Сомневайся и решай свои сомнения. Бежим дальше. Что у нас еще есть? Желание. Он остудил наш пыл. Понимаете, с тех пор мы никогда не можем по-настоящему радоваться. Вот это ощущение близости с одной стороны и льющейся еврейской крови с другой стороны. А достаточно ли Всевышний близок? Это уже сомнение. Это уже случайность. Он зародил, занес у нас случайность, сомнение. Вторая вещь, которую он сделал, может быть, еще хуже. Он нас остудил.
То есть он фактически.
Да.
Наше сомнение – это наша преграда.
Это да, но и на уровне каком, и на уровне желания. Мы уже не можем по-настоящему его хотеть. Вы его вводите это из сомнения. Я говорю, напрямую он это сделал. Само то, что рядом льется ливийская кровь, вот здесь, уже не позволяет мне полностью как бы отдаваться чувству. Это несовместимо. Была катастрофа, и ты утверждаешь, что ты любишь Всевышнего. Тот это прошел, да. Но ты, кто этого не прошел, не получится. Он остудил. Бежим дальше. И самое последнее. Карха, Керри. О чем идет речь? Поступок. Действие. Есть такое понятие у евреев тум-а. Одна из причин тум-а – это отрезанность. Отрезанность – это непотребность. Это несоответствие. Так вот, одно из таких несоответствий – это семя снаружи. Несвязанность цели и средств. Вот этот обрыв на уровне действия, причем берется самое крайнее действие или самое главное действие по последствиям, вот здесь как бы и происходит удар. Он поселил в наших мыслях сомнения. Он сделал наши отношения с Всевышним холодно-расчетливыми. И он же каждое наше действие какую-то гадинку туда вложил. То есть вроде бы совершаешь хороший поступок. Ну вот ощущаешь какую-то примесь эгоизма. Вот где-то здесь какое-то самолюбование есть. Какое-то вот ощущение все-таки хорошее. Ну что-то вот такое вот гаденькое, вот это вот внутреннее, что тебе вот такое сидит.
Соль молебования. А ты понимаешь, нет... Помните, другое название для секса на иврите – близость. Так вот, настоящей близости не получится, если будет самолюбование. Не будет. Это когда я один и ты одна. Это как у Образцова. Не будет близости. Это кооператив. Кооператив, пожалуйста. Это сколько будет? Лучше кооператив, хуже кооператив, нет проблем. Помните, как одна женщина сказала? Говорит, с кем спать, нет проблем. Просыпаться не с кем. Человеческое где? Что-что?
Это то же самое.
Там то же самое, там у тебя все три вещи эти присутствуют. Во-первых, ты сомневаешься, и это мешает тебе совершать, как бы, правильно мыслить. Но ты же должна быть человеком там ничуть не меньше, чем в семье, ничуть не меньше, чем сама с собой. Да. Все правильно. Это все внешнее. Но ты же, где ты во всем этом? Где твое человеческое я в твоих вот профессиональных обязанностях? Потому что он, как бы, та, это и это. Они еще тянутся к человеку там. И человеческий фактор врача, он не то чтобы, он самый главный, как в любой другой работе.
Нет, я тебе больше скажу. Если ты, как врач, просто выполняешь свои обязанности, то ты робот, тебя можно заменить компьютером.
И нет, ну не об этом речь.
Души,
ладно. Правда? Давайте так, вы это обсудите. У нас сейчас Минха. Мы делаем 10 минут перерыв. Вы подумайте, собственно, то, что мы сделали, это некий заголовок на самом деле. Нужно тему развивать, в любую сторону можно теперь идти. Но мы сказали как бы три основные вещи. Это остудил, это случайность на уровне мыслей и запачкал на уровне поступков. Вот эти три вещи. И потому, может быть, этим и закончим. Очень важный момент. Это я вам покажу как четвертое измерение Пурима. Мы начнем это замечательного, потрясающего мидраша, который я еще год назад не знал даже. Мидраш приводит Рав Деслер. В конце мира. То есть самый последний, ну, конец мира уже это, да? Ангелы начинают бегать за евреями, спрашивать, где Всевышний. Теперь. Это приятно, это комплимент, это все хорошо. Но евреи отвечают, что Всевышний... Там, где как бы вы не можете с ним контактировать, а именно, он занимается местью. Угу. Я об этом говорил? Где? А, окей. Теперь, что мне здесь важно? В том, что помните то, что я тогда сказал вам уже, тогда повторяю. Дело вот в чем. Оказывается, что самым последним событием мира будет уничтожение Амалека. Это идиотизм. Ответ вовсе нет. Потому что прежде чем отправиться войной на Амалека внешнего, разберитесь со внутренним. Вот это вот идея. То есть вот это вот наш внутренний Амалек, это нечто страшное. Он не дает нам совершать 100% хороших поступков. Он не дает нам 100% хороших правильных мыслей. И он не дает нам 100% правильных ощущений. Не дает. И пока мы не разберемся с этим, извините, с теми Амалеками, нам не справиться. Пример какой? Бронзовый змей. Мы давали этот, учили эту недельную главу с бронзовым змеем? Да. Методическое пособие, помните? По борьбе с Амалеком внутри себя. То есть, когда поднимали и смотрели вверх, то с нижними змеями уже не было проблем. Все внешнее, только результат внутренний. Так, мы коснулись немножечко определения... Определение Амалека. И... Да. Просто мешали жить.
Вот у меня есть одна вещь, которая мне жить мешает.
А?
Как может быть евреем Амалеком?
Давайте ответим на вопрос, он все-таки по теме, как может быть евреем Амалеком.